Проповедь «Позиция во Христе». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 22 мая 1960 года в скинии Бранхама Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Брат Невилл, доброе утро учащимся. Мы очень рады снова вернуться сюда и снова поприветствовать вас в это всеобъемлющее имя Господа Иисуса. Надеюсь, неделя прошла у вас замечательно, с Его хвалой и благословениями. Как только вошел сегодня утром, я встретился там с мальчиком, и он подарил мне декоративную тарелочку с ангелом-хранителем, охраняющим двух маленьких детей. А я не знал, что это был Долтон, сынишка Долтона. А тут несколько недель назад или пару, недели две назад отец-христианин, когда стоял в молитвенной очереди, попросил за свою дочь-подростка, которая еще не была христианкой, и Святой Дух сказал: «Я даю тебе твоего ребенка». И вот она сегодня утром здесь, спасенная и крещенная во имя Господа Иисуса, сидит на платформе, точно как Святой Дух и сказал. И все остальные дети сидят вокруг. Я знаю, что семья Долтонов счастлива. Вижу там одну леди, за ее младенца помолились в прошлое воскресенье, думали, что он умрет. Я вижу, что сегодня утром он по-прежнему с нами, и мы очень рады этому, сестра. Думали, что у него мышечная дистрофия, но у него ее не оказалось, так что мы очень благодарны. Вижу всех наших хороших друзей. Помню, как вот этот мужчина однажды пришел ко мне на личное собеседование, по-моему, в Чатакве. Я завтракал с вами, вашей женой и детьми, по-моему, это... Или с вами, вашей женой, или... Да, с детьми тоже, брат говорит, в Мидлтауне. В Мидлтауне, в... Но мы все... Я не помню этого названия, поэтому я просто называю Чатакве. Да-да. Много моих хороших друзей. Здесь, брат Чарли Кокс и сестра Нелли, там для меня как второй дом, и вы сами мне как родные дети. Я приезжаю туда, ведь там я в основном и отдыхаю, именно там. Он лучший охотник на белых в Кентукки, когда я в Индиане. Так что, Индиана. И Чарли, знаешь что? Мне так хочется, аж не терпится поймать парочку рыбешек крапи или полосатых окуней, прежде чем я там займусь делом. Мне действительно так хочется, рыбачил бы и рыбачил. Брат подсказывает Арнет. Арнет из Луи, Южной Каролины. И брат, ну, здесь очень много разных людей из разных мест, которые приехали сегодня утром к нам в гости. Вы знаете, у нас здесь нет постоянного членства, мы просто имеем общение друг с другом. В то время как кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, очищает нас от всякой неправедности. Так вот, мы проводим замечательные занятия, просто славные. И мы, по крайней мере, я знаю, что мне это нравится, и я знаю, что всем вам тоже нравится. Иногда я как начну проповедовать об этом или читать об этом, так на целый день возьму примерно два стиха и как пройдусь под Писанием, и не успеешь оглянуться, как я уже прошел от Бытия до Откровения, и конца не видно. И знаете, я хотел бы уделить время, чтобы мы смогли разобрать послание к евреям и рассмотреть точно как... Ну, когда начнется сезон охоты на белок, например, в сентябре, где-то в августе, знаете, и дальше изучать, пока не настанет пора ехать за границу, каждый вечер подряд послание к евреям или книгу «Исход», как Бог в исходе выводил свой народ из Египта. «Исход» — просто прекрасный прообраз того, как мы сейчас готовимся к нашему исходу. Это такая красотища. Все Писание просто взаимосвязано, и это одна большая история. Так вот, сегодня утром у нас еще послание к... Мы собирались рассмотреть первые три главы послания к Ефесянам, письма Павла к Ефесянам в Ефесе, стараясь позиционно разместить церковь. И прежде чем мы к нему приступим, давайте мы перед этим уделим пару минут молитве. О, Господь, Бог наш, мы приходим сейчас в присутствие Твое. Хотя мы совсем недостойны, но мы знаем, что жертва крови там ожидает, очищает нас от всякой нечистоты и представляет нас пред Отцом безупречными, незапятнанными. Мы ничегошеньки не смогли бы сделать, чтобы это заслужить, но поскольку Иисус сделал это для нас, то мы смиренно склоняемся перед Его присутствием и Его именем. Просим, чтобы сегодня утром Ты послал к нам Святого Духа, а поскольку я не теолог и не умею расставлять Писание по порядку, но просто воодушевлен и благодарен за чувство Святого Духа, которое движется в моем существе, то дай, чтобы все мы получили благословение, когда будем читать написанное Слово Твое, чтобы оно стало для нас жизнью вечной. Даруй это, Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса и ради Иисуса. Аминь. Так вот, во-первых, я могу сейчас сказать, что если я в какой-либо момент скажу нечто вам неприемлемое, не совсем подходящее, может быть, по вашему учению, абсолютно неправильное, или вы с чем-то не сможете согласиться, то я надеюсь, что Святой Дух, Он так приправит это и настолько усластит, что не будет вообще никакой обиды, понимаете? Что это будет в любви и общении. Ведь это именно, за этим стоит именно такое намерение. А все это началось с проповеди в прошлое воскресенье. Мне кажется, в прошлое воскресное утро. Отверженный царь. У кого-нибудь уже есть эта пленка? Я думаю, что они уже выпущены, и вы можете их получить, если хотите. Отверженный царь. Так вот, еще несколько дней, и мы будем стартовать в Мидлтауне, штат Огайо. Хотелось бы, чтобы все, у кого отпуск намечен на то время, обязательно заглянули туда к нам, потому что нас ждет замечательное время в общении в Мидлтауне, штат Огайо. Если не ошибаюсь, доктор Салливан, председатель того комитета, и там будет 5 вечеров, я буду выступать как приглашенный проповедник на международном съезде Межденоминационной Церкви. А потом после этого, по окончании будут проходить уже наши собственные собрания. Они у нас намечены до 12-го, но с учетом того, что после этого мы, возможно, продлим еще на 1 неделю, просто зависит от того, как поведет Святой Дух. Мы все хотим быть вводимыми Духом. Если Дух велит что-то сделать, тогда нужно это делать сразу же. И слушаясь Духа, давайте не забывать один важный урок, который нам нужно усвоить. Никогда не надо торопиться. Понимаете? Не спешите. Имейте веру. Если мы Бога о чем-то попросили, помните, что Бог отвечает на молитву. Он делает это в свое время, как лучше всего делает так, чтобы это содействовало нам как надо. А если это не так, тогда чем мы тут сегодня утром занимаемся? Зачем мы претендуем на христианство? Бог, если это не Слово Божье, тогда это неправда. Тогда мы в числе самых несчастных людей. Я так рад, что могу в сердце быть заодно со многими здесь, кто знает, что это непогрешимое Слово Божье. А это значит, что каждое Его Слово истинно, каждое Его Слово, каждая Его фраза, и по благодати Божьей имел честь узреть тот край, в который мы однажды отправимся. Вчера люди не знают, какая приходит депрессия из-за такого рода служения. Я был очень подавлен, и я сказал жене, лучше бы я там остался. Она говорит, Билл, зачем ты так говоришь? Я говорю, здесь у меня проблемы и прочее. И тогда показал, что Святой Дух сказал, ты пытаешься их избежать? Ты пытаешься от них увильнуть? Видите? Нет, сказал я. Да, не выстоять перед лицом всего этого и не дрогнуть перед этим. Понимаете, просто... Понимаете? Там намного лучше, Честно, по правде говоря, я говорю это как очевидец, что сразу после того, как эта жизнь закончится, мы войдем в тот край, который превыше всего, что человек может себе представить. И если здесь есть незнакомые, то надеюсь, что вы не... Я молю Бога, чтобы вы не посчитали меня фанатиком. Если я что-то и хочу, так это быть честным и говорить правду. А что мне толку было бы говорить какую-то неправду, если так, если здесь есть столько истины? Мы, зачем нам говорить об этом какую-нибудь неправду? Понимаете, это истина, и все. И неудивительно, по-моему, Павел был восхищен на третье небо, и он видел то, о чем ему неуместно было бы говорить. И однажды он сказал, «Не видел того глаз». Не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. О, мы живем тут на свалке, вот и все, просто на куче мусора, где полно дыма от тлеющей грязи. Даже если мы сами этим не заражены, мы живем в этом, где дым поднимается от дымящегося, растлевающего греха. Самое тошнотворное, что можно себе представить, это горящая старая городская свалка. Вы когда-нибудь бывали около свалки? Такой ужасный, едкий запах дыма поднимается от всякой грязи, и как вдохнешь его, так тебя же выворачивает. Я помню, как мне нужно было поехать в Нью-Олбани на... дальше, по 18-й улице, туда, где раньше была старая свалка, и мне нужно было собрать там деньги и проверить счетчики. И я просто с ужасом ждал того дня, когда будет 18-я дорога, когда мне придется там проверять, потому что буду вынужден вдыхать этот ужасный запах. А там еще лежали трупы крыс и собак и прочее, знаете, которые тлели, и от них поднимался этот противный дым. Вот однако, именно с этим можно сравнить эту жизнь в самом ее лучшем виде, просто тление. Просто всюду стоит, так сказать, вонь греха в духовном смысле. О, а там ветер свободно гуляет, и все мило, мир, радость и вечная жизнь. Прямо за рекой. Но мы на сражении, так что давайте не разлеживаться, говоря, давайте скорее переберемся туда, давайте приведем с собой всех, кого только сможем привести. Давайте. Так вот, цель этих уроков состоит в том, чтобы утвердить тех, кто уже перешел в ту землю. Цель этого изучения, этого послания к Ефесянам, состоит в том, чтобы позиционно разместить церковь, чтобы она нерушимо стояла во Христе. Это прообраз Ветхого Завета и книги Иисуса Навина, где Иисус Навин распределил, мы это проходили в прошлое воскресенье, где Иисус Навин распределил каждому участке земли, и Он сделал это по вдохновению, как Моисей вывел народ из Египта чеснока, лука, и дал им место, которое Бог пообещал 400 лет спустя, вернее, за 400 лет до того, что Он приведет их на то место, в землю хорошую, в которой течет молоко и мед. Ведь Моисей довел детей израильских прямо к той земле, но не перевел их туда. А Иисус для духовных, для людей, которые будут нам с самого начала был обещан Святой Дух. Иисус довел нас до обещанного, но Святой Дух пришел как Иисус Навин, чтобы перевести туда и вести, и руководить, и чтобы овладеть землей, точнее, овладеть церковью. Значит, мы в основном видим, что в нашем... Вот в этом смысле, возможно, люди могут подумать, что я грубый и не уважаю братьев. Это не так. Бог мне судья, это не так, понимаете? Я только хочу подчеркнуть то, что является истиной, понимаете? Мы выбрали лидеров из людей вместо лидерства, лидеров водительства Святого Духа. Нам захотелось, чтобы люди выделили нам удел и руководили нами. Такие деноминации, как методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, Церковь Христа, пятидесятники и разные деноминации поставили в пример какую-нибудь организацию, и мы ему следуем. Но мы, нигде в Библии нам не сказано такого делать. Во всей Божьей Библии нет ни одного места Писания, где бы он организовал церковь, или где бы он вообще говорил об организации. Ни одного места в Библии, но всегда против этого. Он не хочет, чтобы мы походили на мирское. Он хочет, чтобы мы были особенными, обособленными. Я не имею в виду, что надо вести себя, так сказать, глупо. Я имею в виду, что надо быть вызванными людьми. О, благословенным святым народом, который ведет безупречную жизнь, поступает, ведет себя точно так, как вел бы себя Он, действуя в нас, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Так вот, в среду вечером, многих из вас не было здесь в среду вечером, мы разбирали, по-моему, пятый стих. К усыновлению или же размещению людей. Ведь Бог старается расставить свой народ по местам. А когда Бог ставит одного, тогда в церкви, все при все сразу хотят быть такими, как Он. Иметь все то же самое, делать все то же самое. Мы разного покроя. Мы по-разному созданы. Мы разные по натуре. И мы помещаемся на разные позиции. Все для разных работ. Может быть, один для совсем небольшого труда, другой для большого труда. По-моему, Давид или один из пророков, сейчас не припомню, сказал, «Я лучше буду половиком в доме Господнем, нежели жить в шатрах с нечестивыми». Теперь мы на секунду приостановимся на усыновлении, на пятом стихе, и постараемся в этом продвинуться как можно дальше. Но не забывайте саму тему. Это все о размещении. Кому из вас это понятно? Давайте скажем это в один голос. Тело Иисуса Христа ставится на свою позицию во Христе, чтобы Святой Дух вел нас. Ну вот, теперь понятно, видите? Позиционно размещает нас. Для этого и есть послание к Ефесянам. И посмотрите на этого мастерского учителя Павла. Во-первых, он сразу вышибает все мысли о том, что можно отпасть. Вышибает всякое понятие о том, что сегодня я христианин, а завтра я пропал. А на следующий день Бог меня осудил, а на следующий день я опять пришел. Это чушь. Так вот, это послание не используется при евангелистическом учении, на проповедях евангелистов. Я не касаюсь этого на поприще, я преподношу это церкви, потому что Павел адресовал это святым, призванным и сохраненным, наполненным и отделенным, и находящимся в Святом Духе, уже в Ханаанской земле. Он втолковывает им, во-первых, выбросьте из головы, что вы станете погибшими, и будете делать то-то, и вы боитесь того-то. Не надо ничего бояться, потому что Он втолковывает вам, где вы, кто вы, какое ваше положение. Так вот, может, вы сделаете что-то неправильно, и каждый раз, когда будете делать что-то неправильно, вы поплатитесь за это. Так точно, вы пожнете то, что сеете. Но к вашему спасению это не имеет никакого отношения. Когда вы рождаетесь от Духа Божьего, вы имеете вечную жизнь. и не можете умереть так же, как и Бог не может умереть. Вы — часть Бога. Вы — Сын Божий. Я родился Бранхамом. Вы можете мне придумать какую-то другую фамилию, но от этого у меня ничего не изменится. Я останусь Бранхамом. Я родился Бранхамом и всегда буду Бранхамом. Я, может быть, однажды я буду обезображен, скорчусь от артрита, попаду в аварию и буду весь в переломах, так что буду похож на животное, но я все равно останусь Бранхамом. Почему? Внутри кровь Бранхамов, так же и с вами. Если Бог сделал вас, имейте в виду, я обращаюсь не к тем, кто не во Христе, я обращаюсь к тем, кто во Христе. А как войти в Христа? Одним духом, заглавной буквой, духом, что значит одним, святым духом. Мы все крестились в одно тело. Как нам войти? Посредством водного крещения? Как я не согласен с вами, баптисты, и с вами, Церковь Христа? Ни водным крещением, ни в коем случае. В 1 Коринфянам 12 сказано, что одним духом, Святым Духом, мы входим в это тело и находимся в такой же безопасности, как и само это тело. Бог обещал это. Как Бог мог бы опять его осудить? Когда он шел на Голгофу, поднимаясь на лобное место, он был избит, изранен, он не мог исцелять, он практически даже не мог и слова сказать. А почему? На нем были грехи мира. Не потому, что он был грешником, но он сделался грехом ради нас с вами. Все грехи мира от Адама до его прихода были на его плечах. И Бог вовсе не наказывал своего сына. Он наказывал грех. Видите, как он был ужасен. Он совершал умилостивление. Он проделывал путь спасения для всех тех, о ком Бог по своему предузнанию знал, что они придут. Мы углубимся в это через несколько минут. Так вот, потом, когда вы одним духом мы крестились в это тело, в одно тело, то есть во Христа, и мы навсегда в безопасности. Вот именно это кажется довольно странным, особенно для армянских верующих, которым нужно что-то сделать, чтобы самим заслужить, или что-то заслуживающее похвалы. Как же это может быть одновременно двумя способами? Или это по благодати, или по делам. Одно из двух. Это не может быть тем же самым, то есть двумя разными способами. Должен быть один. Это я. О, я просто не вижу ничего больше, кроме благодати Божьей. Так я устроен. Я всегда верил в благодать. У меня везде и всюду благодать и все. Не то, что я... Даже в своей жизни, когда я был еще мальчишкой, я видел одну только благодать. Благодать. Говорят, я буду... Почеши мне спину, тогда и я твою почешу. Ну, это ужасное выражение. Но мне не важно, чешете вы мне или нет. Если ваше нужно почесать, я вам все равно почешу, понимаете? Благодать, так точно. Видите, благодать действует любовью. Если вам это нужно, даже если вы никогда ничего для меня не делали, и у меня с вами не было никаких дел, если вам это нужно, я все равно это сделаю, благодать, потому что вам это нужно. Мне нужно было спасение. Никто не мог меня спасти. Я ничего не мог с собой поделать, я вообще никак не мог бы себя спасти. Но мне нужно было спасение, потому что я верил в Бога. И Бог послал своего Сына, созданного по подобию греховной плоти, чтобы он пострадал вместо меня, и я был спасен. Только по благодати я был спасен. Ничегошеньки я не мог бы сделать, или вы, чтобы спасти себя. А те, кого Он предузнал до основания мира, мы проходили это в прошлую среду. Мы изобразили Бога как Элах Элохима и показали, что Он был самосуществующий, но внутри Него было отцовство, внутри Него были разные заслуги, например, Спаситель, например, Исцелитель. Это все было в Боге, и Бог был самосуществующим. Но поскольку Он был Спасителем, у Него не было ангела, у Него ничего не было, не было ничего, кроме Него самого. Он был самосуществующим, не существовало ничего, кроме Бога. Но поскольку Он и был Богом, то кто-то должен был поклоняться Ему, потому что Он любил поклонение, и Его собственное существо создало творение для поклонения Ему. Так вот, временно, давайте снова это затронем, временно, мы не будем все повторять, но у вас это будет на пленках. В общем, поскольку Он был Богом, то Он создал ангелов, и ангелы поклонялись Ему. Ангелы до сих пор поклоняются Ему. У ангелов, которые предстоят в присутствии Божьем, по 6 пар крыльев, 6 крыльев. Двумя они закрывают лицо, двумя ноги и двумя летают в Его присутствии, взывая днем и ночью: «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». Так говорится в Писании. Они поклонялись Ему. Так вот, так было сотворено нечто для поклонения Ему. Еще внутри Него был атрибут Спасителя. Как же мог бы один из тех творений, когда не было ни греха, ни мысли о грехе, как же один из них мог бы оказаться погибшим? Такого не могло быть. Поэтому должен был быть сотворен некто, кто мог бы оказаться погибшим, чтобы он мог стать Спасителем. Внутри Него был Исцелитель. Вы верите, что Он Спаситель? Вы верите, что Он Исцелитель? Но что, если бы некого было спасать или исцелять, видите? Кто-то должен был быть таким сотворен. Поэтому не то, что Он все это подстроил, но Он дал человеку свободный моральный выбор. Если выберешь что-то, будешь жить. Если выберешь что-то, умрешь. И каждому, кто появляется на свет, по-прежнему предоставляется то же самое. Бог своим предузнанием знал, кто будет, а кто нет. Если Бог является... Вчера мне задал вопрос один теолог, который посещал собрание или слушал пленки, говорит, один вопрос. Он спросил, тогда является ли Бог вездесущим? Он сказал, значит ли это, что Он может находиться везде? Я ответил, Он является вездесущим, не в том смысле, который несет в себе слово «вездесущий». Он не может быть существом и при этом быть вездесущим. Если Он вездесущий, то зачем вы молитесь о Святом Духе? Если Он вездесущий, значит, Он наполняет каждую щель, угол, трещину, каждую клетку, жилку и все существующее. Я сказал, почему Он искал Моисея, если Он в конце концов вездесущий? Почему Он бегал туда-сюда по Эдемскому саду и кричал, «Адам, Адам, где ты?» Если Он вездесущий. Он вездесущий, потому что Он всеведущий. Он знает все, потому что Он безграничный. Он безграничный, а значит и вездесущий. То есть, являясь вездесущим, а значит и безграничным, Он восседает в небесах, Он пребывает в определенном месте, потому что Он существо. Но являясь безграничным, Он знает все. Знает каждый раз, когда комар моргает глазом. Знает каждого шмеля, когда он забирается за медом в соты. Он знает каждого воробья, который сидит на дереве. Он знает каждую мысль, которая у вас в голове, потому что Он безграничный и всеведущий. То есть Он не только является безграничным, Он еще и всеведущий. Он знает все. Но Он существо. Бог — это существо. И из этого существа начало все это появляться. А грех, как я говорил тогда вечером, грех не является творением. Сотворено было одно только совершенство. Бог сотворил все хорошо. Грех не является творением. Говорят, это сущее творение греха. Вы слышали такое? Но это заблуждение. Грех. Существует только один Творец, это Бог. Бог не мог сотворить грех, потому что Он свят, и в нем нет ничего такого, что создало бы его. Грех — это извращение. Это не творение, а извращение. Прелюбодеяние — это извращение праведного акта. Ложь — это неправильно высказанная правда. Любой грех — это извращенная праведность. Поэтому теперь Бог восседает. Он уже проявил Себя. Он — Бог. Он уже проявился как Спаситель. Люди были погибшими, а Он нас спас. Он уже проявился как Исцелитель. Не имеет значения, что люди Его таким отрицают, а Он все равно тот же самый. Он Исцелитель, Он Спаситель, Он Бог, Он Вечный, и у Него есть цель. А вначале Его целью было создать творения, которые будут любить Его и поклоняться Ему. И Он создал творения, и творения пали. И тогда Бог, благодаря Своей безграничности, посмотрел сквозь течение времени и увидел каждого, кто будет спасен. О каждом человеке Он знал по предузнанию. Поэтому, если Он по предузнанию знал, кто будет спасен, а кто не будет спасен, то Он мог и предопределить. Так что это слово, в конце концов, не такое уж и плохое слово, правда? Он мог предопределить, потому что Он знал, кто будет, а кто нет. Поэтому, для того, чтобы выхватить тех, кто будет, Он должен был совершить умилостивление за их грехи. О, хотелось бы по возможности добраться до этого всего несколькими стихами ниже. Он предопределил нас к вечной жизни, зная, что они отбросят в сторону все. И какими безразличными к этому ни казались бы дети этого мира, для них это не будет иметь никакого значения, потому что они были детьми Божьими. И Он призвал их. И Он послал Иисуса, чтобы Его кровь была во искупление, искупление кровью, чтобы совершить умилостивление, или же принятие, или же очищение. Процесс очищения постоянный. Не только один раз на одном пробуждении, но всегда жив и ходатайствует. Так что христианин сохраняется в чистоте днем и ночью. Кровь Иисуса Христа совершает принятие на том кресте, в присутствии Божьем, и очищает нас постоянно, днем и ночью, от всех грехов. И мы надежно укрыты. Укрыты как? Святым Духом в теле Господа Иисуса и в безопасности, слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня, имеет вечную жизнь и на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь. Нет больше осуждения. Христианин вообще не пойдет на суд. Христос пошел вместо него. Мой адвокат занял мое место. Он отстоял мое дело, ведь я был в неведении. Он сказал Отцу, что я недостоин, что я был в неведении, но Он возлюбил меня и встал на мое место и отстоял мое дело, и сегодня я свободен. Так точно. И Он пролил свою кровь в жертву за наши грехи. Вспомните вечернее собрание в прошлую среду. Ни один христианин грешит христианин, а грешник не может грешить. Грешник не грешит, потому что он грешник. Он и так отроду грешник, вот и все. Вот, посмотрите на обложку этой книги, она черная. Сколько тут черного? Она вся черная. На ней совсем нет белого, она черная. Вы скажете, здесь вот настолько. Нет, это не так, она вся черная. Она полностью черная, такой же и грешник. Он уже с самого начала осужденный. Но вы скажете, а что если он совершит прелюбодеяние? Что если он изнасилует женщину? Что если он играет в азартные игры? Что если он кого-нибудь застрелит? Это не наше дело. У нас здесь с этим разбираются полицейские. Мы не реформаторы. Мы проповедники Евангелия. Мы не осуждаем его за то, что он сделал. Мы не осуждаем его за прелюбодеяние. Мы осуждаем его за то, что он грешник. Если бы он был христианином, он бы этого не делал. Это так. Если он изменился, он не будет такого делать. Но поскольку он грешник, поэтому он так и делает. Вот что выбивает всякие опоры из-под ног законников. Так точно, брат мой. Скажу тебе так. Не делами, но благодатью мы спасены, и то по вере. Так точно. Я не стану осуждать братьев-законников, это мои братья. И они будут там точно так же, как и все остальные будут там, потому что Бог предназначил, чтобы его церковь оказалась там. Но просто дело в том, что вы постоянно мучаете людей. Они не понимают, что сегодня, ну может быть, если я... Просто скажите им, если их тянет в мир, то им вообще не светит там оказаться. Я остаюсь верен своей жене не из-за страха перед тем, что она со мной разведется. Я остаюсь верен своей жене, потому что я люблю ее. Мы заняли эту законную позицию, что мы любим друг друга. Прежде чем это могло произойти, сначала должна была быть любовь. Я люблю ее. Хотя я считаю, что если бы я сделал что-то не так, она простила бы мне, я все равно не стал бы этого делать. Я люблю ее. То же самое с Христом. Если я доживу, мне 50, если бы я дожил до 90 или 100, мог бы проповедовать еще 50 лет, а сам ни разу бы не проповедовал, ходил бы на реку и сидел там, я все равно был бы спасен. Бог спас меня по своей благодати, незаслуженно ничем, что я мог бы сделал или еще чем-нибудь. Я проповедую, потому что я люблю Его, и я люблю Его народ. Поэтому я знаю, что перешел из смерти в жизнь, потому что я люблю их и переживаю за них. В каком бы они ни были состоянии, я все равно иду за ними. Идите за ними все равно, вытягивайте их, несмотря ни на что. Если служители не согласны, другие не согласны, и деноминации не согласны, это меня не останавливает. Нечто это не остановило его. Он пришел прямо посреди неверия, и оно его не остановило. Он все равно шагал вперед. Вот что мы делаем. Все равно идем за ними, ловим их. Неважно, тянитесь, хватайте, держите изо всех сил. Вы не знаете, кто они, спасите их. Это из-за любви. Не потому, что я должен, но потому, что я люблю, потому что вы любите. Скажите, я должен исправить это дело с той женщиной, но скажу тебе сразу, поскольку я хожу в церковь, то я не обязан это исправлять. Нет, ты первый должен исправиться. Понимаете? Если в твоем сердце нет любви Божьей, что-то другое подсказывает тебе, что ты не прав. Тогда ты пойди и примирись с Богом, а потом ты все исправишь со своим ближним. Иисус учил о том же самом, Он сказал, если вы придете к жертвеннику и вспомните, что имеете что-то на ближнего или брата, то сначала уладьте с ним это дело. Так вот, в веках, которые еще наступят, в среду вечером мы говорили о проявлениях. Сегодня утром мы снова этого коснемся. Проявлений сынов Божьих. Другими словами, Бог ждет. А потом, в конце времени, когда мы все предстанем пред Ним, ангелы не были погибшими. Они не смогут радоваться благословениям так, как мы. Они никогда не были погибшими. Но я знаю, откуда я. Я знаю, из какой скалы я был иссечен, как грешник. Вы знаете, откуда вы были иссечены? А поскольку мы уже найдены, то мы сможем предстать пред Богом. О, что это будет за день! Затем усыновление, размещение. Так вот, Бог занимается этим делом. И если я смогу втолковать это вам, тогда мы сейчас сразу начнем с 5 стиха. Я хочу его прочитать. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по своему же благоволению воли своей». Бог благоволит исполнять свою волю, усыновлять, размещать. Так вот, что Он делает? Размещает свою церковь. Во-первых, Он призвал свою церковь, методистов, пресвитериан, лютеран, баптистов, призывает их. Затем, что Он сделал? Послал Святого Духа и дал им крещение Святым Духом. Я хочу, чтобы вы, пятидесятники, выбросили это из своего сердца. Пятидесятница — это не деноминация. Пятидесятница — это переживание. Это Святой Дух. Это не организация. Святого Духа не организуешь. Он этого не потерпит. Сейчас у вас есть организация, которую вы так называете, но Святой Дух сразу уходит и оставляет вас сидеть на том же месте и продвигается дальше. Понимаете? Видите? Пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание. И вот Бог дал своим детям новое рождение посредством крещения Святым Духом, когда они очистились через Назарян, пилигримов святости, они подошли к нему вплотную. Затем наступило переживание Пятидесятницы, или же крещение Святым Духом, восстановление даров. Они начали говорить языками, истолковывать языки, и были даны дары исцелений и чудотворений, и знамения и чудеса начали их сопровождать. Теперь они, дети, они Божьи дети. Они занимают позицию во Христе. Они стали детьми по рождению. А новое рождение и само обращение — это и есть Святой Дух. Пока вы не получите Святого Духа, вы даже не являетесь обращенными. Именно так сказано в Писании. Иисус сказал Петру: «Спросите любого, прочитайте Писание сами». Он был оправдан верой в Господа Иисуса, стал последователем апостолом. Иисус дал ему ключи от царствия, а в Иоанна 17:17 он освятил их, дал им власть, послал их изгонять бесов и так далее. Освятил их, освяти их, Отче, истинную Твою, Слово Твое есть истина, я освящаю себя за них. Милее слов я, наверное, еще не слышал. Отче, я освящаю себя ради них. Вы знаете, что у него было право иметь семью. Он был человеком. Вы знаете, почему у него было право иметь жену? Он был мужчиной. У него было право на все это. Но он сказал: «Отче, я освящаю себя ради них. Я освящаю себя». Вчера я разговаривал с одним проповедником. Я буду проповедовать у него через несколько дней тут недалеко по шоссе. И я спросил его кое о чем. Он сказал: «Да, брат Бранхам, но большинство из моих прихожан в это не верят». Я говорю: «Почти все они законники, да?» Сам брат в это не верит. Но он сказал: «Ради них». О, как мне захотелось обнять его за шею. Ради них, видите? Я освящаю себя ради них. О, Иисус обучал 12 человек. Ведь эти 12 человек должны были принести Евангелие миру. И он сказал: «Ради них я освящаю себя». Освятите себя ради своего соседа, ради другого человека. «Не употребляйте свободу для прикрытия, — сказал Павел, — но освящайте себя. Ведите себя среди соседей прилично, как подобает настоящему христианину. Да будет слово ваше, если вы встретитесь со своим врагом, освятите себя ради него. Вы не знаете, что у вас может получиться». Теперь, поставление сына. Во-первых, когда появлялся сын, он становился сыном, но потом мы видим, что именно его поведение вело его к усыновлению, как он себя вел, правильно или нет. И это пятидесятническое. Теперь давайте я просто покажу вам, что пятидесятница — это не деноминация. Сколько здесь баптистов, которые были баптистами и получили Святого Духа? Поднимите руки. Видите? Сколько здесь находится методистов, которые получили Святого Духа? Поднимите руки. Сколько назарян здесь получили Святого Духа? Поднимите руки. Пресвитериан, которые получили Святого Духа. Видите? Лютеран. Из других деноминаций, которые вообще не относились к пятидесятникам, просто ходили в какую-нибудь деноминацию и получили Святого Духа. Поднимите руки. Видите? Значит, пятидесятница — это не деноминация, это переживание. Так вот, Бог ввел вас в тело Христа. А что Он дальше делает? После того, как вы доказали себя, осветили себя хорошим поведением, послушны Святому Духу, что бы ни говорил этот мир, я буду это очень сильно вдалбливать, понимаете? Потому что не то, что я хочу нагрубить, я... Пожалуйста, не надо действительно, понимаете? Не надо действительно думать, что я злой. Я не хочу таким быть. Меня расстраивает вот что. Беру и проповедую людям эту посланную Богом истину. А они снова берутся за старое и дальше занимаются тем же самым, как ни в чем не бывало, и при этом твердят, что получили Святого Духа. Меня это просто убивает, понимаете? В чем дело? Они снова берутся за старое, точно как дети израильские. Им захотелось царя, чтобы этот царь правил над ними и сделал их поведение похожим на амореев, амаликитян и филистимлян. Вы знаете, леди, что брюки носить нельзя? Вы хоть знаете об этом? Вы знаете, что нельзя обрезать локоны волос? Знаешь ли ты, мистер, что тебе нельзя продолжать курить и вести себя подобным образом? Знаешь ли ты, что тебе нельзя в своем доме быть тряпкой, когда твоя раздраженная жена вышвыривает тебя за дверь, а ты говоришь: «Да, милочка дорогая, я потом вернусь». Знаешь ли ты, что ты... Как же ты можешь быть охранником в Доме Божьем, если ты даже не можешь управлять своим собственным домом? Совершенно верно. Знаешь ли ты, сестра, что твой муж — это не только твой муж, но он и твой правитель? Бог так сказал. Ведь не муж был обольщен, а женщина была обольщена. А вы, проповедники, дальше ставите женщин на пасторов и проповедников в своих церквях, зная, что в Слове Божьем это осуждается. Вы постоянно используете это имя Отца, Сына и Святого Духа для крещения, хотя в Библии нет об этом ни единого места Писания. Я хочу, чтобы любой архиепископ или еще кто-нибудь показал мне, где в Библии кто-нибудь был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне, что кто-нибудь крестился не во имя Иисуса, а как-то иначе. Ведь Иоанн не крестился, они были крещены верой, что Он придет, но они-то не знали, кем Он был. Но как только они это распознали, им пришлось прийти и заново креститься во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы кто-нибудь... Я спрашивал в ассамблеях Бога, у других проповедников, баптистов, пресвитериан и остальных. Они не станут, они не хотят об этом говорить. Я хочу увидеть в Писании, и при этом еще считать меня фанатиком, еще считать меня сумасшедшим, выжившим из ума, ненормальным только потому, что я втолковываю вам истину. Я честно говорю, брат мой, если человек отдался Богу, то он отдался на все 100%. Вы отделенные, вы совсем другое создание. Много призванных, мало избранных. Да, многие люди призываются, в своем сердце вы слышите призыв. Да, я верю, что Бог любит меня. Я верю, что Он любит. Но, брат мой, ты будешь настолько же погибшим, как и все остальные, потому что в тот день они туда придут даже со словами: «Господи, я изгонял бесов во имя Твое. Я делал все остальное во имя Твое. Я проводил исцелительные служения. Я проповедовал Евангелие. Я изгонял бесов». А Иисус скажет: «Убирайтесь отсюда. Я даже не знаю вас, лицемеры. Нужно исполнять волю Отца Моего». Почему люди не могут этого понять? Так вот, я знаю, что это идет против шерсти, и у меня нет намерения обидеть этим. У меня вовсе нет такого намерения. Но, брат мой, мне кажется, что мы в конце времени, и Бог усыновляет, позиционно размещает в церкви, в теле Христовом своих. Он в нем поместит немногих, это я скажу вам сразу. Вы скажете: «О, ведь будет такое огромное количество, но ведь Он собирал их в течение 6000 лет. Не забывайте, наступит воскресение, и мы будем восхищены с ними. Их совсем немного, понимаете? Скорее ищите свое спасение. Исследуйте себя и посмотрите, что пошло не так. Понимаете? Разберитесь, в чем именно дело. Я знаю, что это жестко, но, брат мой, это истина. Это Божья истина, усыновление. Мы должны настолько пламенеть по Богу. Мы должны действовать днем и ночью. Нас ничто не должно остановить. И мы должны быть в жизни такими приятными, и такими милыми, и такими добрыми, и настолько подобными Христу. Это касается ежедневной жизни. Иисус сказал, посмотрите на полевую лилию, как она растет, трудится и придет. Но я говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как она. Одежды Соломона были украшены отличным шелком, тканной работы и так далее. Но это не об этом он говорил. Для того, чтобы вырасти, лилия должна трудиться днем и ночью. Зачем вам ходить по краю пропасти? Если праведник едва спасется, то где же окажется грешник? То есть неверующий и нечестивый, человек, который слушает слово и отказывается жить им. Так что же мы будем делать? Видите, вот это наша церковь. Среди нас тут всего четверо, пятеро гостей. Но это ведь церковь, я учу вас. Это записывается на пленки. Я хочу, чтобы люди, слушающие пленки, запомнили. Это для моей церкви. Среди других людей я все-таки стараюсь быть джентльменом и говорить им так, как бы учитывать то, что нужно сюсюкаться с их младенческими молочными понятиями. Но когда дело касается настоящего изложения истины, давайте выкладывать ее на чистоту. Усыновление, позиционное размещение. Где они? Покажите мне, где они? Бог отводит своих детей в сторону, благодаря проявлению. Им не надо говорить об этом ни слова. Само собой видно, что нечто произошло. Позиционно размещает своего сына, приводит его в порядок, в точном соответствии с тем же самым. У него столько же власти, его слово все равно, что слово архангела. Даже больше. Сын усыновлялся, ставился на возвышение, выставлялся там на обозрение, его одежды изменялись, его цвета изменялись. Отец проводил церемонию, говорил, «Это мой сын, отныне он управляющий, он правитель. Он стоит над всем моим имуществом, все мое принадлежит ему». Так и есть. Так что можно взять опять же Элохима. Понимаете? То есть он самосуществующий, а далее перейти к Иегове, который нечто создал. Он дал человеку владычество над землей. Чего мы ожидаем? Проявлений. Земля стенает. Давайте доберемся до туда. Дочитаем. Хорошо. Предопределив усыновить себе по своему благоволению воли своей в похвалу славы благодати своей. Что такое его благодать? Еще раньше, когда он не был отцом, своей благодатью, своей любовью он создал себе ребенка, чтобы мы были предопределены к усыновлению детей в похвалу благодати его. Понимаете? Которую он сделал нас приемлемыми посредством конкретной личности, возлюбленного, то есть Христа, сделал нас приемлемыми как? Благодаря Ему. Как мы входим в Него? Одним Духом все крестились в Него. Послушайте, в котором мы имеем искупление. Мы имеем искупление кровью Его. Прощение грехов. Как можно проповедовать о предопределении, о Божьем предназначении и постановлении, если где-то нет искупления от греха? А почему? Каждый день вы делаете ошибку. Каждый день вы поступаете неправильно. Но если вы родились заново, мужчина или женщина, то как только вы делаете ошибку, Бог знает, что вы об этом сожалеете. Вы стали бы в присутствии президента Рузвельта и любого другого и сказали бы, «Я не прав, да простит меня Бог за это». Почему? Именно тогда искупление кровью. Обратите внимание, грехи, грешник, и есть грешник, он не совершает грехов, а церковь совершает грехи, поступает неправильно, у него появляется плохая мысль, неправильное впечатление, шатается, покачивается, как ребенок, который ходит, хочет научиться ходить. Он еще просто не умеет хорошо ходить, потому что это маленький мальчик, но к нам протягивается рука, Если мы берет и поддерживает нас, и говорит, сделай шаг в эту сторону, сынок, поднимая нас, Он не шлепает нас из-за того, что мы сделали ошибку, Он не избивает нас до смерти из-за того, что мы пытаемся ходить. Он любит нас, как мы любим своих детей. Настоящий папа не стал бы пороть своего ребенка, когда тот пытается ходить, если он упадет на пол. Сразу протягивает большую сильную руку и поднимает его, держит его обеими руками, говорит, «Вот так надо делать, сынок, ходи вот так». Также Бог поступает и со своей церковью, протягивает руку и берет его к себе на руки. Поднимает его и говорит, «Ходи вот так, сынок, только не говори так, говори, как вот здесь. Мне не важно, что говорит церковь, что говорит этот, что говорит тот. Ты говори, как вот здесь, вот оно». Брат Бранхам показывает Библию от редакции. «Если мое слово проповедует об этом, ты этого и держись, ходи вместе с ним, ни на шаг от него не отходи. Что бы ни говорили все остальные, держись именно его, ходи вот так». Вот как тебе нужно делать шаги. Наши грехи, искупляющая любовь за наши грехи, иначе у нас вообще не было бы шанса. Мы можем прочно заякориться на этих словах. По богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал. Что такое преизбыток? О, вот это да! Он в преизбытке даровал. В огромном количестве. Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Разумение. Всю премудрость Он в преизбытке даровал нам. Всю премудрость, не мирскую. Мирская мудрость для Него — это глупость. А мудрость Божья — это глупость для мира. Точно как день и ночь. Они не могут быть в согласии друг с другом. Но когда солнце начинает восходить и наступает день, ночь разбегается во все стороны. И когда начинает проникать свет Евангелия, все мирское начинает просто исчезать. А что Он делает? Он обильно проливает солнечный свет на своих детей, ходящих в духе, водимых Духом Божьим, обладающих избытком Его благодати, имеющих всякое разумение и премудрость, понимание и проницательность, и умение ходить. Если видите, что это неправильно, тогда будьте осторожны в своих действиях, как вы. Если это неправильно, будьте осторожны даже с тем, как вы к этому подходите. Разумение, будьте очень внимательны, очень уверенными в том, что вы знаете, какой иметь к этому подход. «Будьте мудрыми, как змеи, безвредными, как голуби», — так сказал Иисус. О, это самородки, друзья! Можно было бы на этом топтаться изо дня в день. Разве они не чудесные? Разумение, мудрость Он в преизбытке даровал нам, излил. Дал нам не ложечку, а взял и большим экскаватором засыпал и дальше вот так заваливает. Даровал нам в преизбытке мудрость с разумением Его благодати. О, благодать, спасен тобой! Так вот, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости, разумении, открыв нам тайну Своей воли. К кому Он обращается? К деноминациям? Пожалуйста, братья мои, не подумайте, что я унижаю вашу деноминацию. Это не так. Я хочу сказать вам, что это с самого начала было ошибкой. Иисус сказал, «Идите и проповедуйте Евангелие». А мы взяли и понаделали деноминации. Вот почему у нас его нет. Мы пошли за мудростью человеческой. Если бы Кальвин воскрес... Недавно я стоял около могилы великого человека, великого реформатора, и я подумал, какой это был великий человек. Он действительно таким был. Но это... Я не... Это был Джон Уэсли. И я подумал, что если бы Джон Уэсли поднялся сегодня из могилы и увидел состояние своей церкви, ему стало бы стыдно за свою фамилию. Джон Уэсли был благочестивым человеком, как он выражался, выхваченной головней. Джон Уэсли был святым человеком, который верил в Бога и ходил за Ним след в след. Но после смерти Джона они сказали, «Мы создадим в честь Джона церковь, так что у нас будет церковь, и мы назовем ее методистской церковью из-за этого метода освящения, который является вторым действием благодати». И вот они создали церковь, И сегодня эти церковные люди отрицают все, что отстаивал Джон Весли. Джон Весли проповедовал о божественном исцелении. Джон Весли верил в крещение духом. Джон Весли верил во все восстановление даров. Джон Весли, Мартин Лютер, многие из тех великих мужей говорили на языках и истолковывали. А сегодня заговоришь на языках методистской церкви или в лютеранской церкви, и тебя вышвырнут за дверь. В чем дело? В то самое время, когда у нас должно быть поставление сынов. В чем дело? Они усыновили нечто другое, потому что они не знают тайны Божьей. А через семинарию они ее никогда не узнают. Давайте я вам кое-что прочитаю. Вы не против? Хорошо. Давайте откроем, у меня тут кое-что записано. Давайте выясним, как Павел. Итак, вот учитель этого послания. Давайте откроем на минутку Деяния 9.5. Послушайте, как Павел получил это откровение. Что произошло? Так вот, из Деяния 9 мы начнем читать вот что. Это урок воскресной школы. Так почему бы не прочитать? Скажите мне, когда уже все? Савл же, еще дыша угрозами, ох уж это вспыльчивый, подлый еврей с крючковатым носом, убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, синагогам, чтобы кого найдет, как пойду, да как разыщу их, если я их только найду, ох, что я с ними сделаю. Видите, вот бы их только найти. Но он был предопределен. Откуда вы знаете, а? Может, тот самогонщик предопределен к жизни? Откуда вы знаете, что та проститутка, с которой вы даже не станете разговаривать? Откуда вы знаете, что когда пожмете ей руку и пригласите ее в церковь, она не станет святой Божией, не будет там во славиться? Откуда вы знаете, что она нет? Вот этого-то мы и не знаем. Но это наш долг. Как рыбак забросил в море невод и вытащил, он выволок лягушек, рыбу, ящериц, водяных пауков и все прочее. Но некоторые оказались рыбой. Он не знал, он просто забросил невод. Так и мы делаем. Посмотрите на Павла. Выпросил письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин связывать их и приводить в Иерусалим. Брат мой, он был совсем бессердечный. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его. По дороге пришел священник, доктор Ф.Ф. Сидоров, и сказал ему: «Сынок, тебе нужен сейчас семинарский опыт, и я считаю, что Бог сможет тебя использовать». Это место Писания выглядело бы просто ужасно, если бы оно так читалось, правда? Точно по такой же логике. Я говорю это не в шутку, это мы. Ровно столько же логики у нас получается сегодня. Знаешь, твоя мать была хорошей женщиной, я считаю, что из тебя получился бы хороший проповедник. Посмотрите, что произошло. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его вокруг свет. Начинается со сверхъестественного. Свет с неба. Он упал на землю. И он услышал голос, говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. И трудно тебе идти против рожна». Он был в трепете и был в ужасе, и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе должно делать». И люди, которые сопровождали его, пошли и нашли там человека, Ананию, который увидел видение. Все сверхъестественно. А Савл — противный, подлый тип. Ананий увидел видение, заглянул к нему домой. Он был пророком, молился у себя дома и увидел видение. Он, Господь проговорил к нему и сказал: «Там по дороге идет человек. Он слепой, как крот, и его зовут Савл». Это Савл из Тарса. Тот сказал: «Господи, я слышал столько всего. Не посылай меня, я человек маленький, не посылай меня за ним». Он сказал: «Так вот, когда он был в пути, я показал ему видение, я явился ему в огненном столпе, я поразил его полной слепотой, и прежде чем я смог кого-то из него сделать, мне пришлось его ослепить и потрясти его». Понимаешь, мне пришлось развалить всю его теологию. Знаешь, он был в верхах одной из тамошних церквей. Каких только ученых степеней у него не было, он все знал на зубок, но, сказал он, мне нужно было вынуть все это из него. В том-то и дело, в него не вкладывать надо было, а наоборот, вытряхивать из него. На мой взгляд, вот в чем дело сегодня со многими из нашего духовенства. Нужно вынуть из них, чтобы Бог мог вложить в них Святого Духа. Вынуть! Вот, он сказал, что он... А тот сказал, «Господи, но этот человек ужасный человек». Он сказал, «Но вот он молится. Ты пойдешь по такой-то улице, придешь к фонтану. Пройдешь тот фонтан слева и пойдешь дальше. Там будет белый дом. Подойдешь и постучишься в дверь. Он как раз лежит там в зале. Дальше они его не смогли занести. Возложи на него руки, отведи его к реке Дамаска и крести его во имя Иисуса, потому что знаешь, что я сделаю? Ему придется много пострадать за меня, ибо он мой посланник к язычникам. Аминь». Так, минуточку, Господь, а какой мне стоит порекомендовать ему школу? Давайте, знаете, что сделаем? Давайте прочитаем Галатам и выясним, как раз в предыдущей главе. Давайте найдем Галатам 1 и начнем с 10 стиха. И давайте выясним, в какую школу ходил Павел, в какую семинарию и чьи руки были на него возложены. О, и все, что произошло. Первая глава Галатам. Для экономии времени давайте начнем примерно с его обращения, с 10 стиха. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если я и поныне стараюсь угождать людям, то не являюсь рабом Христовым». Ого, ну и ну. Можно я перед этим кое-что выскажу? Галатам 1, откройте 8 главу. Кто из вас знает, что именно Павел принудил тех людей креститься заново во имя Иисуса в Деяниях 19? Конечно же. Давайте возьмем тут чуть выше, 8 стих. «Если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет проклят». Тут мы. Павел, откуда ты взял это Евангелие? 9 стих. «Прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы слышали, приняли, да будет проклят». Даже если это архангел, даже если это епископ, даже если это генеральный смотритель, даже если это доктор такой-то, кто бы то ни был, если он не проповедует о водном крещении во имя Иисуса Христа, о крещении Святым Духом, не проповедует о восстановлении даров, о пришествии Христа, обо всем этом, то да будет он проклят. Если он пытается брать хоть что-то из вот этого слова и говорить, что это было для другого времени, и основывать это на каком-то новом бессмысленном понятии, которое мы заучили в какой-то семинарии, то да будет он проклят. Давайте прочитаем дальше. Посмотрим, как Павел его получил. Посмотрим, как, что я втолковываю в это утро вам. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, тогда не являлся бы рабом Христовым». Как же я могу на что-то рассчитывать? Как же человек, любящий Бога, и особенно проповедник, могут не рассчитывать на то, что их будут ненавидеть люди? Люди будут вас ненавидеть, ведь они сказали, Иисус сказал, «Если они обзывают меня, хозяина дома, я сам хозяин, величайший всех вас, ведь я могу творить больше чудес и совершать, имея Святого Духа, больше всех вас, потому что во мне вся полнота. И если они обозвали меня Вельзевулом, то тем более будут обзывать вас». Но он сказал, «Не думайте, что будете говорить, ибо не вы будете говорить, а Отец, живущий вас, будет тогда говорить. Только ни на шаг не отходите от Слова». И он, когда он закончил писать книгу, он сказал, кто отнимет одно слово от этой книги или добавит к ней одно слово, тот будет лишен участия в книге жизни. Да поможет нам Бог не отходить от него ни на шаг. Теперь, следующий стих. Давайте я сейчас прочитаю. Я сейчас быстро прочитаю. «Возвещаю», то есть представляю на ваш суд такое заверение. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Я не методист, не баптист, не пресвитерианин, не пятидесятник. Это было не человеческое, ни... ибо и я принял его». Ах, вот как! «И научился не от человека. Я принял его не от человека, ни из семинарии, ни от доктора, ни от богослова, ни из образовательной школы. Не так я принял его. Я никогда ему так не учил. Я вовсе не так его нашел. Оно ко мне совсем не так пришло. Павел, тогда как же оно пришло? Не от человека, но через откровение Иисуса Христа. когда Христос открылся мне, что Он Сын Божий, когда тот огненный столб сошел на меня в тот день, я сказал: «Кто ты, Господи?» Он ответил: «Я Иисус». Теперь давайте я покажу вам, что с ним произошло. Если бы человек нечто пережил прямо сейчас, его бы послали на 10 лет изучать греческий или еще 10 лет изучать что-нибудь еще. А после всего этого ничего толкового от него не останется. Смотрите, я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе. Я был большим доктором, еще бы. У меня все было. Его учил Гамалиил, наивысший учитель в их стране. Кто из вас знает, что Гамалиил был одним из великих, величайших учителей? Так точно. Свою иудейскую религию, о, я знал на зубок. Апостольский символ веры у меня от зубов отскакивал, и все эти вещи, понимаете. Я умел читать все утренние молитвы и благословлять людей, видите? Что я жестоко тогда гнал Церковь Божию и опустошал ее. Я ведь так старался остановить это сборище святош. Понимаете? И я преуспевал в иудействе. Я был великим человеком. О, я действительно. Я преуспевал. Я показал им, что могу стереть их в порошок, потому что я убил Стефана. И столько всего прочего я наделал. Посмотрите, что я творил. Ведь он безмерно преследовал. Я преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческого моего предания. Так вот, имейте в виду не Слово Божьего, а предание отцов, другими словами, предание церкви. Я думаю, что был методистом до мозга костей, я был баптистом до мозга костей, я был пятидесятником до мозга костей. Ого, правда? Я хочу быть до мозга костей наполнен Богом. Да, вот именно. Понимаете? Хорошо. Отеческих моих преданий. Когда же Бог... Павел, ну-ка, выдай нам. Избравший меня от утробы матери моей, даже приведший меня в этот мир и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего. Как это? Святой Дух во мне. Богу было угодно взять меня, отделенного от утробы, и дать мне Сына, то есть Святого Духа, который в виде Духа во мне, чтобы открыться во мне. О, вот это да! Фью. Так, кажись, мне хочется немножко повосклицать. Смотрите, я хочу сказать тебе, брат, когда было угодно Богу... О, аллилуйя! Когда было угодно Богу... Отец пьяница, мать, благослови тебя Бог, мама, я ничего против тебя не говорю, но мама знала о Боге не больше, чем кролик знает о снегоступах. Отец валялся пьяный на улицах, а у меня даже не было обуви, чтобы ходить в школу, и нестриженные волосы свисали на шее, и все меня ненавидели, потому что я кентуккиец, был здесь в Индиане. И какое, о, какое это было зловонное зрелище, но Богу было угодно. Аминь. Было угодно Богу, отделившему меня от утробы матери моей, открыть во мне своего Сына, сделав служителем Словом, который будет неуклонно придерживаться Его, который будет показывать видения, знамения, чудеса и чудотворения. И, о, вот это да! Видите, о чем он говорил? Богу было угодно это сделать. Как? Слушайте внимательно. Теперь 16 стих. «Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Я не стал тогда же советоваться с церковью. Я не ходил никакому епископу и не спрашивал его, что я должен делать. Я не ходил к плоти и крови, к каким-то организациям или еще кому-то. Я никогда не имел с ними ничего общего. Я не советовался с плотью и кровью. И я не ходил в Иерусалим ко всем великим святым священникам и святым отцам и ко всем тем, и не говорил: «Знаете, у меня было видение, что я должен с этим делать?» Я увидел видение блаженного Господа Иисуса. Они сказали бы: «Эй, ты, убирайся отсюда!» «Чего? Да ты святой скакун! Что с тобой стряслось?» Нет, у меня и так уже были все ученые степени. Были. И Павел здесь сказал, я могу вам показать в Писании, что он сказал, что он должен был забыть все, чему научился, и почитать это ничтожеством, чтобы познать Христа. О! И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. И спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. И читая дальше, мы узнаем, что они с апостолом Петром никогда в жизни друг друга не видели, никогда не были друг с другом знакомы, никогда друг друга не видели. Но когда они встретились, оказалось, что они проповедуют то же самое Евангелие. У Бога своя школа, видите? Да. Вот Петр встал в день Пятидесятницы и сказал: «Покайтесь каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, вы получите дар Святого Духа». Филипп сказал: «О, как это славно! Я тоже должен что-то делать. У меня призвание идти в Самарию». Пошел туда и засвидетельствовал на улице. Первым подошел больной человек, тот возложил на него руки, и он начал прыгать и скакать. Сказал: «Слава Богу! Ну вот, пожалуйста!» Начал проводить большие собрания. Он сказал: «Вам всем нужен Святой Дух». Он сказал: «Вы должны сделать вот что. Вы должны креститься во имя Иисуса». Так что он повел их всех туда и крестил их всех во имя Иисуса. Сказал: «Приходи, Петр, возложи на них сейчас руки», и они получили Святого Духа. Петр в доме Корнилия. То же самое. Павел даже никогда не видел его и ничего о нем не слышал. Но он проходил верхние берега Эфеса и нашел одних учеников. Он нашел баптистского проповедника, так и есть, Аполлоса, обращенного законника, умного, блестящего, который брал и доказывал по Ветхому Завету, что Иисус был Сын Божий. Так точно, это был умный человек. И они восклицали, у них была радость. В Библии так сказано. Прочитайте 18-19 главы Деяний и проверьте, так это или нет. У них была радость, они плясали в духе и бегали повсюду, знаете. Павел сказал: «Но получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали?» И те братья-баптисты, которые пытаются запихнуть это людям в горло и говорят, что в греческом оригинале сказано: «Получили ли вы Духа Святого с тех пор, вернее, когда вы уверовали?» Я бросаю вам вызов. Принесите мне греческий. У меня есть мой личный греческий оригинал. Также у меня есть арамейский и древнееврейский тоже. В каждом из них говорится: «Получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали?» Верою вы спасены, то есть своей верой в Бога. Кровь хранит вас чистыми от греха, потому что она является жертвой. Кровь вас не спасает, кровь хранит вас в чистоте. Как вы спасены? Верою вы спасены, и то по предузнанию Бог призвал вас. Вы спасены, а кровь является искупительной, постоянно хранит вас в чистоте. А затем одним духом вы креститесь в Святого Духа, в общении верующих и в общении Святого Духа, чтобы быть водимыми духом, совершая знамения, чудеса. Ждете наступления, дожидаетесь чего-то. Мы это рассмотрим совсем скоро. В любом случае, надеюсь, что рассмотрим. Я просил тебя позвать меня в это время, разве нет? Чисто случайно посмотрел. Еще только парочку слов, просто еще чуть-чуть. Сколько длится это спасение? Сколько? Что это за спасение? От церкви к церкви? Давайте откроем на минутку Евреям 9.11, чтобы просто посмотреть, увидеть сколько, еще несколько минут. Откройте послание к Евреям и давайте выясним, сколько именно длится это спасение. Посмотрим, что это за спасение. Давайте сейчас прочитаем. Евреям 9.11. «Но Христос, став первосвященником будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную», то есть это тот же самый учитель Павел, видите, не «устроением, такового устроения, и не с кровью козлов или тельцов, но со своей кровью, однажды вошел». Сколько раз? Один раз. Во святилище и приобрел спасение на неделю? Спасение до следующего пробуждения? Какое? Вечное искупление для нас. Что означает слово «вечный»? Во Христе, после того, как я уверовал, никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. Существует 3 класса людей — неверующие, притворщики и верующие. Но те, которые уверовали для вечной жизни, вошли во двор. Возьмите прежнюю скинию. Что они делали сначала? Входили во двор, язычники. Следующее, медный жертвенник, где они омывали жертву в золотом умывальнике. Далее закалывали жертву и кровью кропили жертвенник. Затем, раз в год, Аарон, помазанный, о, чем? Ароматом розы сааронской, дорогим елеем, в котором был аромат. Его возливали ему на голову, и он стекал до самых краев его одеяний. Посмотрите, как этому человеку нужно было входить за те завесы раз в год, неся перед собой кровь для престола милости. И в один год он взял с собой жезл и забыл его. Когда он за ним вернулся, он уже пустил почки и расцвел. Старая палка, с которой он ходил, может быть, 40 лет по пустыне, пролежала в том святилище. Смотрите, когда брали эту кровь завета, кровь, он был помазан, и он был в таких одеяниях, на которых были звенящие колокольчики, гранат и колокольчик. И этому человеку нужно было шагать таким образом, что каждый раз, когда он передвигал ноги и двигался вот так, и делал шаг, они играли «Свят, свят, свят Господу! Свят, свят, свят Господу! Свят, свят, свят Господу!» О, вот это да! О чем я говорю? Послушай скиния Бранхама. У вас был шанс. Как только человек помазан Святым Духом, чтобы быть усыновленным в семью Божью, чтобы отец поместил его на позицию и поставил здесь на служение для исполнения цели его жизни или к чему Бог его призвал, его хождение должно быть таким: свят, свят, свят Господу, свят, свят, свят. О, ты должен свернуть в сторону вот сюда и быть свят, свят, свят Господу. О, ты должен верить во все, что сказал пресвитер кто-то, но свят, свят, свят Господу. Да будет его слово на первом месте, да будет оно во всех отношениях погруженным, утвержденным в вашем сердце. Ваше хождение должно быть в слове. Свят, свят, свят Господу. О, ты только приходи сюда. Знаешь, что мы сделаем? Мы организуемся, поставим тебя в нашей организации. Ты будешь великим человеком. Свят, свят, свят Господу. Свят, свят, свят Господу. Шагай дальше. Не имеет значения, кто что говорит. Отзовите пленки. Сделай то-то, сделай то, сделай все. Сделай одно другое. Свят, свят, свят Господу. Ваши глаза устремлены на Голгофу, и ничто вас не остановит. В самом вашем хождении, в жизни вы шагаете по царскому пути, помазанные дорогим елеем помазания, входите во святой святых. Фью. Аминь. Ладно. Павел сказал, что он получил это не от людей. Так что же он говорит галатам на нашем уроке, раскрыв нам тайну своей воли? Что такое его воля? Раскрыл тайны его воли. Кто записывает 9 стих? Теперь я скоренько потороплюсь и закончу с этим, потому что мы припозднились. О, каждое слово — это такой самородок. О, каждое слово — это самородок. Можно просто взять его и без конца полировать. Можно копать. Я могу... Можно взять оттуда одно слово, показать его в Бытие и отполировать его, показать его в Исходе и еще отполировать его. Показать его в Левите и еще отполировать его. И когда доберешься до Откровения, до самого конца, это все при все Иисус. Аминь. Можете шлифовать его сколько угодно. Когда дойдете до Откровения, получится Иисус. Ведь Он сказал: «Я тот, кто был, кто есть и придет. Я корень и потомок Давида, утренняя звезда. Я Альфа, Омега». То есть в греческом алфавите «А» и «Я». «Я от А до Я». «Я есть, я все во всем». Верно. «Я тот, кто был жив, был мертв и жив во веки веков. У меня ключи от смерти и ада». О, вот это да! Каждый самородок здесь как возьмешь и начнешь шлифовать, так сразу заблестит Иисус. Так. Еще чуть-чуть, и потом мы остановимся. Да. Значит, чего мы ждем? Для чего вы здесь на собрании? С какой целью? Почему этот мир стенает? Для чего там нависает атомная бомба? Зачем молекулы и атомы? Ой, к чему все это? Откройте на минутку 8 Римлянам. Чего он ожидает? Чего все ожидают? Какого времени? 8 глава Римлянам. И давайте начнем и прочитаем. Примерно, о, я бы сказал, 8. Брат Собрание говорит, 22 от редакции. Давайте начнем примерно с 19 стиха и просто прочитаем отсюда, чтобы это было действительно сладко. Правильно, я знаю, что вы там имеете в виду. Хорошо. 8 глава Римлянам. По-моему, я прав. Так точно. 8 глава. И давайте здесь начнем примерно с 18 стиха. Давайте даже начнем с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». Верно. «Потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе». О, даже не знаю, смогу я продержаться или нет. О, вот бы мне сейчас только продержаться. При чем тут продержаться? Продержался я или нет, дело не в этом. Главное, что он продержался. Я же теперь в нем. Понимаете? Ну, вы скажете, но если я в нем, вы, пресвитериане, скажете, «А, мы всегда так верили». Но ваша жизнь доказывает, что это не так, если только вы живете такой жизнью, какой жил он, верите в то же Евангелие, которое проповедовал он. Вы скажете, «О, баптист скажет, конечно, я верю в вечную безопасность». А сами берете и курите сигары, и ходите на танцы, а женщины подстригаются, накрашивают себе лица, ведут себя, как я не знаю кто. Ваши плоды доказывают, что вы в это не верите. Когда я спрашиваю, вы верите в божественное исцеление? О, наш доктор Сидоров сказал, что с ним обстоит дело вот так, что это было в прежние времена. Да ты лицемер. В чем с тобой дело? Ты бедное, обманутое дитя. Ты настолько далек от Евангелия, что аж жалко становится. Тебя увлекли в сторону на какую-то немощенную дорожку, на какую-то горящую свалку. Разве ты здесь не видишь, что он сказал? Что каждый дух, который исповедует, что Иисус не приходит во плоти прямо сейчас, это ложный дух. В Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Что он сказал тогда, таков он и сейчас, и он таков всегда. Только послушайте. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа у...» Собрание говорит «усыновление» от редакции. Это, конечно же, после вашего усыновления, после того, как вы усыновлены, вы поставлены, тогда вы понимаете, после того, как была проведена церемония, и вы правильным образом были введены в тело. Вы сын, конечно, дочь. Когда вы родились заново, вы — это ваше рождение, но тут вы ставитесь на позицию. Мы не приняли духа страха, но мы приняли духа усыновления, которым взываем «Ава Отче», а это значит «Мой Бог». Хорошо. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. Как это получается? Вы скажете «Слава Богу! Аллилуйя! Это меня не волнует, я чадо Божие». А сами берете и вытворяете такие вещи, Дух Божий будет совершать дела Божьи. Иисус сказал, верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит так же. Понимаете? Понимаете? Если эта лоза прорастает, и на ней вырастает гроздь винограда, и прорастает другая, на которой вырастают сплошные тыквы, то что-то не в порядке. Понимаете? Это привитая церковь, это привитая лоза, это привитый человек. И если человек из-за какой-то деноминации ходит, деноминация называется христианином, а сам не имеет Святого Духа и не имеет силы Божией и всех этих вещей, так вот, если вы будете брать и вести себя как те, которые просто шумят, только потому, что вы заговорили на языках, я видел, как бесы говорят языками. Так точно. Я видел, как они пляшут духи, восклицают с пеной во рту, и все остальное, и все прочее. Я это видал. Я не об этом говорю. Я говорю о Духе Божьем. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что страдания... Только послушайте. О, это же просто красотища. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. В нас. Ибо тварь с надеждою Здесь это называется... Там есть одно словечко, сносочка на полях. В греческом правильно будет творение. Творение. Творение с надеждою ожидает проявлений сынов Божьих. Чего все ждут? Чего ожидает все творение? Проявлений сынов Божьих. Оно ждет, когда церковь займет свою позицию. Кто был сыном Божьим, когда Адам? Что был его владением? Земля. Он владычествовал над землей, правильно? Тогда он еще не был Элах Элохим. Он был Иеговой, понимаете? То есть, я Бог, и я создал себе подчиненных меньше меня, и отдал им владение. Их владением в их подчинении является земля. Человек владычествовал над землей, и все творение в целом ожидает проявления сынов Божьих. О! Ожидаем мы тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Наш Спаситель к нам придет на землю вновь. Верно? Ожидай. Бог старается поставить свою церковь на позицию, чтобы проявить себя, найти того, через которого он сможет вот так действовать, сказать, «Вот теперь мой дух свободно протекает, вот что нужно, вот через этого я могу действовать», а другого находит вот здесь и ставит его. Его я могу поставить. Усыновление, постановление, проявление. Выводит его и проводит для него церемонию. Его посещает ангел, говорит ему нечто. Это если тот говорил истину. Если же он что-то выдумывает, ничего не получится. Не-не, ничего не выйдет. Такого у нас полно. Но я имею в виду проявление сынов Божьих, когда Бог проявляется и посылает его. И тогда он идет. И что он говорит, является истиной. Что он делает, является истиной. Что он делает? Он проявляет Христа. Как можно о нем судить? Потому как он придерживается слова. Именно слова. Понимаете? Вот как можно узнать любого. Потому как человек придерживается слова. Если они говорят не согласно слову, то в них нет жизни. Говорится в Библии. Понимаете? Оставьте их. Теперь давайте прочитаем. Затем нам придется остановиться, потому что наше время истекает. Хорошо. С 9 стиха. «Открыв нам тайну своей воли, чтобы усыновить нас, по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». Он сам поставил себе это целью до основания мира. Кому из вас понятно? Видите? «Дабы в эпоху...» Перевод с английского от переводчика. Ого, ну вот опять. О, давайте это пропустим, а? «В эпоху полноты времени». Вы верите в эпохи? В Библии так сказано. В эпоху полноты времени. Что такое полнота времени? Была эпоха закона Моисея. Была эпоха Иоанна Крестителя. Была эпоха Христа. Была эпоха церковной организации. Была эпоха излияния Святого Духа. А теперь эпоха усыновления, чего со стенанием ожидает этот мир. И когда наступит полнота времени, когда будет эта эпоха полноты времени, что это за полнота времени? Когда мертвые воскреснут, когда прекратятся болезни, когда вся земля перестанет стенать. Полнота эпохи времени. Посмотрите. В эпоху полноты времен все соединить в одно, во Христе. Разве вы не рады? Как же Он это сделает? Соберет все в ком? Собрание говорит во Христе. Как войти в Христа? Одним Духом. Одним Духом мы все крестились в одно тело. А это тело, чье тело? Собрание говорит Христа. Уже осуждено. Он взял наше осуждение на себя. Тогда кто мы? Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Каждый раз, когда он смотрит на это тело, оно восседает там окровавленное. Я оказался там внутри. Как? Святым Духом. Он просто проходит мимо и идет дальше. О, вот это да! и когда будет полнота эпохи времени, дабы все небесное соединить во Христе. Так вот, раз уж речь зашла об имени, то мы начнем и поговорим недолго об этом прямо сейчас. Вся семья на небесах именуется как? Собрание отвечает: Иисус Христос. Вся семья на земле носит какое имя? Иисус Христос. Здесь находятся прекрасные женщины, замечательные, богатые, настоящие леди, дамы. А миссис Бранхам, миссис Уильям Бранхам одна, это моя жена. Со мной домой поедет она. Понимаете, остальные из вас поедут со своими мужьями. Существует одна великая живая церковь живого Бога. Она носит Его имя. Она наполнена Его духом, верно? Я не говорю, я не осуждаю добрые дела, я не осуждаю их больницы и все хорошее, что они делают. Я думаю, что это чудесно, и это Божье благословение для бедного, страдающего человечества. Я не осуждаю все остальное, что они делают. Прекрасно, это очень хорошо. И уж точно всегда лучше, чтобы у них были огромные организации и миллионы долларов, чем видеть самогонщиков на углу. Я, конечно, почитаю их как служителей, стоящих за кафедрой. Но что касается всеобщего сбора в конце эпохи, то все будет ждать проявлений сынов Божьих в той эпохе, чтобы Он собрал всех вместе, всех, кто вошел в Христа. Кто такой Христос? Кто из вас, как нам войти в Него? 1 Коринфянам 12. «Одним духом мы все крестились в одно тело, то есть в тело Христа, и стали причастниками всякого Его дара и всякого блага». Верно? И вся земля стенает, вопиет в ожидании проявлений, когда Христос соединится со Своей Церковью. Чтобы в эпоху полноты времени небесное и земное, земное все соединить в одно во Христе. В Нем мы сделались наследниками. О, брат Невилл, прости меня за то, что отнимаю столько времени. Это слово «наследие». О, Боже. Я знаю, что вылю. Это же мой родственный брат. Я не хочу. Надеюсь, я не сумасшедший. Я думаю, что нет. Но, о, вот это да! Что? Наследие. Мы получили наследство. Кто-то должен вам что-то оставить. Бог до основания мира нечто вам оставил. Имя, записанное в книгу, чтобы когда Агнец будет заклан, вы были бы признаны вместе с Ним. О! Давайте прибережем это на сегодняшний вечер. Давайте прочитаем еще чуть дальше. Ну и ну! Как же мы доберемся сегодня вечером до третьего стиха, вернее, до третьей главы? Мы из этой даже не разобрали 4 или 5 стихов. Однако мы будем заканчивать, мне просто придется это прочитать и опустить. В нем мы и сделались наследниками, быв... Что? Как мы получаем это наследие? Как мы его получили? Из-за того, что мы жили праведно? Как мы получаем это наследие? Потому что мы были предопределены. Мои братья-армянцы, я знаю, что это ужасно жестко. У меня нет намерения обидеть, но просто мне так приятно знать, что это у тебя оно есть, брат, конечно. Ты просто этого не видишь, но оно у тебя все равно есть, понимаете? С тобой все в порядке, понимаете? Но ты, да, понимаете? О, ну так приятно рассмотреть это. Точно как брат Невилл говорил вчера о галерее. Возьми лестницу, походи, посмотри, чем ты обладаешь. Так точно, то же самое и с этим. Божий Святой Дух, наша лестница, стремянка, подсказывающая нам, чем мы обладаем, понимаете? Видите, наследие. О, вот это да. Быв? Какое наследие? Быв предназначены к тому, по определению, совершающего все по изволению воли своей. Когда он еще не был папой, когда он еще не был Богом, когда он еще не был Спасителем, когда он еще не был Исцелителем, еще до всего этого он предопределил, внес имя Агнца в книгу, посмотрел благодаря своему предузнанию и увидел ваше имя, его тоже туда записал, что это значит, и через какое-то время мы появились на свет, родились от грешных родителей. Мы живем в этом мире, знаете, ни с того ни с сего, как тот еврей с крючковатым носом, Павел. Знаете, он шел себе, вдруг нечто сказал, вот же оно. И вы отвечаете, о, Ава Отче. И тогда мы приходим, понимаете, предопределил нас к нашему наследию в нем, которое было предопределено для нас Мы получили это наследство прежде основания мира, понимаете? О, с его же целью исполнить его собственное благоволение, это точно быть Богом и Спасителем. В нем и вы, услышав слово истины. А кто является истиной? Иисус есть истина. Истина Евангелия. Какого Евангелия? Есть только одно Евангелие. В Галатам 1 сказано, даже если ангел будет проповедовать другое Евангелие, да будет он проклят. Вот это Евангелие, Евангелие вашего спасения, нет другое, другого нет, нет другого имени, данного под небесами, которым надлежало бы вам спастись. Только во имя кого? Собрание отвечает, Господа Иисуса Христа. О, уверовав в Него, запечатлены. О, после того, как уверовали, брат мой, мельком пробежаться по этому просто нельзя. Давайте просто оставим это на сегодняшний вечер. Что скажете? О, вот это да. Я просто не могу дальше продвигаться. Давайте оставим это на сегодняшний вечер. Я просто не могу пропустить это слово «запечатанные». Как туда войти, понимаете? Наследие по предопределению. Я унаследовал нечто. Какое наследие? Кто-то должен был оставить мне наследие. Вы скажете, так ведь Иисус оставил тебе наследие. Прошу прощения. Иисус не оставлял мне наследие. Иисус не оставлял и вам наследие. Он только сошел и заплатил за ваше наследие, привел вас к вашему наследию. Но ваше имя было записано в книгу жизни Агнца до основания мира. Бог дал вам ваше наследие. Сначала было ваше наследие. Иисус только пришел, многие... Вот как люди себе это представляют. Бог говорит, ну, людей погибающих много. Я хочу, чтобы они спаслись, поэтому я пошлю Иисуса, и наверняка кто-нибудь над ним сжалится и узнает, что я сделал, и получит спасение. О, Боже мой, я бы даже своей конторой так не управлял бы, хотя я иногда совсем никудышно этим занимаюсь. Я бы не стал так делать, тем более Бог... Бог своим предузнанием видел, кто именно спасется, а кто не спасется. Он послал Иисуса, чтобы спасти тех, кого Он уже избрал. Разве Павел не говорил за 5 стихов до этого, что Он избрал нас в Нем? Еще до существования мира. Это наше наследие. Бог избрал нас и позволил Иисусу прийти и уплатить цену. А как? Он пролил свою кровь, чтобы нам не был вменен никакой грех. Не по вашим делам. Но если вы будете, если кто, получив познание истины, умышленно грешит, то не остается больше жертвы. Так, и вот здесь вы снова возразите и скажете, «Брат Бранхам, а как насчет этого?» Но вспомните, понимаете, получившие познание истины, получили-то они не истину, они получили только познание ее. Понимаете? Невозможно однажды просвещенным, ставшим причастниками Духа Святого, вкусившим силы благого слова, как пограничный верующий тогда. Очень многие писали мне письма на эту тему. Те пограничные верующие подошли прямо вплотную. Иисус Навин и Халев перешли прямо туда. Почему? Так вот, мы ту землю назовем Святым Духом. И вот они находятся вот здесь, точнее вот тут. Скажем, вот это Святой Дух. Они вот тут, видите? А обетование находится там. Сказали, пошлите 10 соглядатаев по одному от каждого колена, чтобы все колена узнали, какое у нас наследие, где мы там будем размещаться, куда мы будем помещены. Так что я пошлю соглядатаев. Они все добрались до туда. Ого! Нет, нас потом всегда будут обзывать святошами. Не-не-не, мы на такое не способны, видите? Иисус, Навин и Халев сказали, я посмотрю, как она выглядит. Так что они перешли туда и все смотрели. Еще бы, они там взяли и срезали большую гроздь винограда и вернулись назад. Сказали, какая вкуснятина, просто пальчики оближешь. Возьмите, попробуйте его. Они сказали так, о, это вкусно, о, ну посмотри на эти большие. О, у нас не получится. Противостоять всем этим большим деноминациям, всем этим грандиозным вещам. О, плохи наши дела. У нас ничего не получится, ни за что. Это вообще невозможно сделать, ни за что. И они начали говорить, о, давайте вернемся к египетским котлам с мясом. Лучше было бы вообще там оставаться. У нас ничего не получится, эта дорога слишком узкая. Мы знаем, что не сможем сделать одного, не сможем сделать другого. Старина Халев сказал, успокойтесь все. Иисус Навин, да замолчите вы все, дайте хоть мне сказать. О, увы. у нас ничего не получится. О, мы не сможем. Но если бы мне пришлось отказаться от своих картежных вечеринок Брадранха, если мне придется отращивать волосы, как какая-то старушка, я даже не знаю, что я буду делать. Если я должна буду снять шортики, я мне пришлось бы от них отказаться, и ну знаешь, если бы мне пришлось отказаться от сигар, если бы мне пришлось сделать то-то. Эх, ты, бедный, опасливый экземпляр. Да, никак не получится. Иисус Навин сказал, «О, она хороша! Аллилуйя, мы можем захватить ее!» В чем было дело? Те смотрели на большие города, обнесенные стенами, а Иисус Навин и Халев смотрели на данное Богом обетование. Держитесь слова, кем бы вы ни были. Не отходите от слова. Ведь Петр сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, ибо это обетование вам». Что за обетованная земля? И детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, пусть это не заденет. Заканчиваем. Пожалуйста, не обижайтесь, понимаете? Вот вы, пилигримы святости, назаряне, вы вошли прямо в освящение, подошли вплотную к тому месту, где вам даже был виден виноград, а потом повернули и пошли назад. Видите, что произошло? Вот в чем дело. Вы так и не вошли в ту землю. Покажите мне хоть одного назарянина или пилигрима святости, или кого-либо из них, кто был бы сегодня на поприще, проводил бы большие исцелительные кампании, совершая знамения и чудеса. Покажите мне хотя бы одного. Вы укоренились в Египте, вернулись к котлам с чесноком. Вы остановились в Кадес-Барне, это так. Смотрите, я хочу вам показать ваше место в 6 главе Евреям, ибо невозможно однажды просвещенным. Вы все прекрасно знаете. Если нет, то теперь знаете. Понимаете? И стали причастниками и вкусили небесных даров. Вкусили. Понимаете? Люди ходят в церковь, расселись и говорят, знаешь, может быть, они правы, может быть, это правда, это очень даже возможно, но знаешь что, для этого нужно иметь много веры. Кусили небесных даров и посчитали кровь завета, которые были освящены нечистью, как проповедник, которого посылает мать, он говорит, у меня призвание быть слугой Господним. Хорошо? Сначала, дорогой ты мой, мне придется стирать на доске и отправлю тебя в какую-нибудь школу. Хуже она поступить не могла, верно? Там из него вынут все, что Бог старается в него вложить. Потом, теперь смотрите, ибо если мы умышленно грешим, получив познание истины, познание, видим это в Писании, знаем, что в Библии говорится, что он вчера, сегодня, вовеки тот же, видим это познание истины. Видя это, мы отворачиваемся и считаем кровь завета. Человек говорит, о, да, я верю в Бога. Хорошо, вы делаете первый шаг. Конечно, я верю в освящение. Хорошо, вы на границе, прямо вот здесь. Готовы получить Святого Духа. Но вы смотрите на ту сторону и говорите, «А, ну насчет этого я не знаю. Если мне придется вести себя как, знаешь, даже не знаю. Ты знаешь, как таких людей обзывают? Не знаю, смогу я пойти на такое или нет. Нет, наверное, я просто возьму и зачислюсь куда-нибудь». Понимаешь, видите? И вы знаете, что происходит? Он сказал, «Таким вообще невозможно войти». Они согрешив, отвергли свой день благодати. В Библии так сказано. Я знаю, что это грубо, но в Библии сказано, вкусили небесных даров и посчитали кровь завета, которую... Они говорят, я верю в освящение, в порядочную, чистую, святую жизнь. Конечно, но вы, когда вы увидели крещение Святым Духом и крещение и все остальные вещи в Библии, вы сделали что? Вы посчитали кровь завета, которые были освящены нечистью. А что же вас, в конце концов, подняло до такого уровня? Что выхватило вас? Что вас сохранило от состояния опустившегося грешника? Что забрало из вашей жизни грех? Курение, выпивку, женщин и прочее из вашей жизни? Чего не должно было быть? Что это сделало? Кровь завета? Тогда вы подходите настолько близко, что вкушаете виноград из другой земли и стыдитесь Евангелия. Боитесь своей деноминации? Боже, смилуйся! Так точно! Посчитал кровь завета нечистью и уже презрел дела благодати. Ему невозможно войти в ту землю. Что произошло? Я спрашиваю вас. Так вот, я типолог. И любой, кто знает Библию, является типологом. Разве хоть один из таких людей дошел до обетованной земли? Ни один из них. Кто это сделал? Кто туда перешел? Те, кто пошел первым, вернулся и сказал, мы можем ее захватить, мы можем иметь Святого Духа, потому что Бог так сказал. Петр сказал в день Пятидесятницы, что если я покаюсь и крещусь во имя Иисуса Христа, я должен получить Святого Духа. Это обетование принадлежит мне. Я готов это сделать. Мое обетование мое. Вам понятно? Теперь обетование мое. Я принимаю его, оно мое. Конечно же. Были только они. О, вы скажете, но брат Бранхам при воскресении, их там не будет? Неужели не будет? Никак нет. Иисус сказал, они сказали, и ты делаешь себя таким же великим, как Моисей, ты сказал, что ты был, что ты видел Авраама, и он говорит, а Авраам умер уже, тебя же нет, тебе еще не больше 50 лет, а ты говоришь, что видел Авраама. Он сказал, прежде чем был Авраам, я есть. Аминь. О, вот это да! Я есть, вездесущий, вечный Бог. Ни вчера, ни завтра я есть, видите? Вездесущий Бог, Элохим. Я есть. Тогда они сразу в штыки. Тогда они собирались его убить. Говорит, ведь наши отцы ели ману в пустыне 40 лет. Бог посылал хлеб дождем прямо с небес и кормил их. Они ходили в церковь и были хорошими членами церкви 40 лет. Моя пожилая мама умерла в этой самой церкви. И все такое. Мои отцы ели ману в пустыне 40 лет. А Иисус сказал, и они все до одного мертвы. Мертвый означает вечное отделение. Они все до одного мертвы. Но я говорю вам, что я хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Кто ест этот хлеб Духа, тот имеет вечную жизнь и не может погибнуть. И я воскрешу его в последний день. О, брат мой, как он прекрасен, правда? Как прекрасен Господь! Как прекрасен Господь! Он прекрасен, Иисус наш Господь. Дал узреть, слышать дал, то, что в Слове записал. Как прекрасен Иисус наш Господь! Верно? Мы видим, как Его различающий Дух проходит среди нас. Мы видим, как Он совершает чудотворения, знамения, чудеса. Мы слышим, что это записано прямо здесь в Слове, и видим, как это подтверждается прямо на месте. О, вот это да! Дал узреть, слышать дал, то, что в Слове записал. Как прекрасен Иисус, мой Господь! Кто-то говорит, через пару минут будет крещение от редакции. Через 2-3 минуты здесь будет проводиться служение водного крещения. И теперь те, кто будет креститься, женщины, пусть пройдут сюда, а мужчины в эту сторону. А те мужчины, что слева от меня, вот сюда, в эту сторону. А женщины вот сюда. Там будут сестры с приготовленной одеждой. Если какой-нибудь мужчина или женщина здесь в это утро убеждены и верят в Слово Божье, и верят, что Бог исполняет свое обещание, что если человек полностью покается во всех своих грехах, так вот, кровь еще ничего не сделала. Нет, это просто ваша вера в Бога. И Бог зовет. Просто зовет вас. Вот что сейчас происходит. Я еще не был крещен. Ну вот бы мне только начать измениться. Вот так и надо. Начните, и стоит вам только начать, как вы изменитесь, понимаете? Вы должны развернуться на 180 градусов, начать, понимаете? Вы скажете, но я никогда так на это не смотрел. Но, брат дорогой, я хочу, чтобы ты показал мне хоть одно место Писания, где кто-либо. Я уже 31 год служения по всему миру, перед епископами и прочими предлагал найти, где хоть один человек принял крещение как-то иначе, а не во имя Иисуса Христа. А все, кто не был крещен во имя Иисуса, должны были прийти и заново креститься в это имя. У Бога было только одно имя. И Его имя — Иисус. Это был Его Сын. Он взял имя Своего Сына — Бог. Так вот, Иисус — тело, это был человек, мы это знаем. Это был осененный Сын Божий. Так вот, мы не верим, как единственники, те люди, которые утверждают, что Бог — как перст. Мы верим, что есть три атрибута Бога. Три атрибута Бога, в которых Бог проявляется. Но Бог один, понимаете? Это так. Мы не верим. Мы верим в... Давайте я выражусь так. Мы верим, что Бог жил в трех служениях. Однажды у него было служение на земле. Так, женщины идут в эту сторону, а мужчины идут в эту сторону. Уже готовятся. Они сейчас готовятся к служению крещения. Так вот, у Бога было три служения. Одно из них называлось отцовством, или же эпохой отца. Другое называлось сыновством. А третье называлось Святым Духом. Так вот, сегодня, в какой эпохе Отец действует сегодня? В Святом Духе. Кем Он был в прошедшие времена? Иисусом. Кем Он был во времена, что были до того? Собрание говорит «Отцом». Но это был только один Бог, верно? Он Отец, Сын и Святой Дух. Эти три — это три служения одного Бога. Одного Бога. Но ведь Отец — это же не имя, правильно? Я хочу вас спросить. Теперь я хочу привести вам Матфея 28:19, где Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя имя Отца». Теперь я хочу посмотреть, как хорошо вы знаете Писание. Если я отклонюсь, подскажите мне. И Он сказал им: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Верующих же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Все это правда? Говорить новыми языками, будут брать змей. Теперь я процитирую вам Матфея. Теперь послушайте. Я прошу любого историка. А это на пленках. Они расходятся по всему миру. Я прошу любого историка прийти ко мне и привести мне любое место из Писания. Любое место из... Или не из Писания. Любое место из Писания или что-либо из истории. Любой абзац из исторических данных, где говорилось бы, что какой-нибудь протестант, что кто-нибудь крестил во имя Отца, Сына, Святого Духа, до того, как католическая церковь учредила это на Никейском соборе. Теперь это на пленках, которые расходятся по всему миру. Они переводятся на 37 разных языков. Я оплачу вам билеты через океан. Верно. Отец, Сын и Святой Дух — это ложная, поддельная католическая догма, а не христианское крещение. Это так. Лютер перенял это от католической церкви вместе с катехизисом. Весли позаимствовал это и так дальше пошло, но сейчас время проявления сынов Божьих, когда тайны, сокрытые от основания мира, должны раскрыться. Пробил тот час, конечно. Запомните, в Библии не было ни одного человека, крестившегося во имя Отца, Сына, Святого Духа. В течение 300 лет после смерти последнего апостола ни один не был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа. У них было... Я прочитал и до Никейских отцов, и Никейский собор, и после этого они организовывали так называемую христианскую вселенскую церковь и сделали из этого организацию и навязали ее всем людям. Это была католическая церковь. Само слово «католический» означает «вселенский», «вселенская христианская церковь», «всемирная», «одна церковь на весь мир». И такое христианство они навязывают людям. Там они позаимствовали, они сняли Венеру и поставили Марию, они сняли Павла, вернее Юпитера, и поставили Павла. Это все равно язычество. Точно. Оттуда появилась католическая церковь, и 500 лет спустя, сейчас в Луисвилле показывают фильм «Бен-Гур». Недавно показывали 10 заповедей. Я хотел бы, чтобы они при возможности сняли фильм о 1500 годах мрачного средневековья. Хотел бы, чтобы они это показали. 1500 лет языческого преследования, когда все заставляли и убивали их, замучивали их, вешали им, привязывали вола с одной и вола с другой стороны и заставляли их поцеловать распять, иначе вола гнали в одну сторону или в другую. Я прикасался рукой прямо в Швейцарии к тем столбам, где они стояли и вырезали им языки, и обзывали их ведьмами и все прочее. Совершенно верно. Точно. И тот же самый дух существует сегодня. Только закон сдерживает его. Подождите, когда он получит свободу. В Библии так сказано. Только подождите, когда он покажет свое истинное лицо. Когда ему представится такая возможность, может быть, вы очень скоро за него проголосуете, откуда мне знать? Знаете, он будет, он придет. Его никак не удержать, он обязательно придет. Верно, он обязательно придет, он уже на подходе. Так что, когда он придет, смотрите в оба. Но, брат мой, тебе нужно знать одно. Я знаю, в кого я верю. Аллилуйя. Маршируем вперед, видите? Вот так. Однажды, когда я сказал автору Лемзи, брат говорит, Ламзы. Библии Ламзы, когда он посмотрел и увидел тот древний знак Бога, именно так, точь в точь, в котором были три точки, я спросил, что это? Он ответил, это Бог в трех атрибутах. Я сказал, то есть, как Отец, Сын и Святой Дух? Он посмотрел на меня и спросил, ты веришь в это? И я ответил, так точно. Он сказал, я видел на днях то развлечение. Я подумал, что ты пророк Господень, сказал, благослови Бог твое сердце, обнял меня, сказал, теперь я знаю, что это именно так. Он сказал, эти американцы даже не знают, что... Сказал, они вообще ни в чем не разбираются. Сказал, они пытаются взять и сделать из восточной книги западную книгу. Они даже не знают своей Библии. Он сказал, нет другого имени, данного под небесами, нет другого имени, потому что все крестились во имя Иисуса Христа. Не бывает такого, как три личности в одном Боге. А это брат Ламза, доктор Ламза, переводчик Библии Ламзы. Это близкий друг Эйзенхауэра и всех великих дипломатов мира и все прочее. Обнял меня, сказал, однажды тебя пристрелят за это. Но сказал, запомни, все эти люди умирают за правое дело. Я хотел бы быть таким, как тогда, когда пожилой Петр сидел в темнице. Там был один парнишка, и он сильно волновался, а он спросил, «О, в чем дело?» Говорит, «Ты знаешь, что тебя казнят?» Петр ответил, «Ну да». Тот говорит, «Ты же сегодня умрешь!» Он сказал, «Угу». Тот говорит, «Так они же, разве ты не боишься?» Он ответил, «Неа». Тот говорит, «Должно быть, ты один из тех, кого называют христианами?» Он ответил, «Ну да». Говорит, «Что случилось?» И он рассказал ему, он присел и рассказал ему историю. И потом в своем рассказе он подошел вот к чему. «И сегодня утром я мог бы быть на свободе. Я мог бы взять и вступить в их деноминации и жить себе дальше, понимаете? Я мог бы быть на свободе, но я начал выходить из городских ворот и увидел, что некто входит туда. Я понял, кто это был. Я спросил, Господи, куда ты идешь?» Он сказал, «Я возвращаюсь, чтобы снова быть распятым». Сказал, «Я сразу вернулся назад». В тот момент сказали, «Кого зовут Симон Петр?» Сказал, «Вот я». Сказали, «Мы готовы с тобой расправиться». Сказал, «Я ждал вас» и пошел на выход. Тот парень коснулся его плеча и сказал, «Подождите минутку, Симон, я тоже принимаю этого Бога. И теперь я не боюсь. Пусть я буду следующим». Верно. Аллилуйя. Постоянно. Струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Предтеча Мессии, креститель Иоанн, был первый, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов. За свет благовестия стекала их кровь. Она с кровью древних пророков слилась, чтоб истина слова к другим донеслась. Все души взывают там под алтарем. Когда же свершится суд Божий над злом? Послушайте, пока благовестие, потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Еще одно место Писания, и тогда разойдемся. И они сказали Петру и прочим из них, «Что нам делать, мужи и братья, чтобы спастись?» Петр сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Теперь пусть Господь благословит, а мы отойдем в сторону». Можете смотреть крещение, а мы... Конец проповеди. Поведем. 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 Поведем.